Казалось бы, разве может быть в теме Второй мировой войны что-то забавное, что-то откровенно смешное? Казалось бы, невозможно. Мы решили посвятить одну, а даже, скорее всего, две программы мифам о Второй мировой войне, но мифам, которые глубоко шагнули в народ, стали международными. Мы расскажем в очередном выпуске из цикла «Запретная история», в котором мы рассказываем правду о Второй мировой войне. Миф, который связан якобы с обменом сына Сталина на фельдмаршала Паулюса. И все это как будто бы вот вошло уже давным-давно в народ, в прямой речи Иосифа Виссарионовича, который, нахмурившись, пыхнув трубкой, говорит: «Я солдат на фельдмаршалов не меняю». Этот миф настолько устойчив, в него верят миллионы людей, что он попал даже в эпопею освобождения, снятую в 1970-е годы, когда была такая ползучая ресталинизация, снова восхваление Сталина. Там действительно на экране Иосиф Виссарионович Сталин предстает как такой мудрый, серьезный руководитель, проницательный человек. И в том числе есть такой эпизод, когда к главнокомандующему, товарищу Сталину, приходит генерал Антонов, заместитель начальника генерального штаба, и говорит: «Тут вот через Красный Крест, нам предлагают обменять вашего сына Якова, это старший сын Сталина, на захваченного в Сталинграде в плен фельдмаршала Паулюса». Это событие 1943 года. Ну вот и после этого Сталин, там немножко как будто бы даже вздрогнув, нахмурившись, убрав взгляд, а потом, подняв глаза, говорит: «Я солдат на фельдмаршалов не меняю». Но сын у него был, правда, не солдатом, а младшим офицером. И происхождение этого мифа немного абсурдно. Кстати, в эпопее показывают в том числе и сына Сталина, где он тоже говорит: «Я на сотрудничество с вами, с нацистами, не пойду». Спрашивают его, кстати, про обмен генерал Власов. По сюжету, вот лично генерал Власов, предатель, про него у нас будет отдельная передача, в концлагере, где вот в этой тюремной робе Яков Сталин говорит: «Вы ведь Сталин?» «Нет», говорит этот человек, «я Джугашвили, я сотрудничать не буду, потому что надо было для обмена еще какое-нибудь покаянное письмо написать. Нет, это все исключено, вас расстреляют, ну и пусть». Ну и вот давайте тогда немножко разбираться, потому что точно, достоверно неизвестно, попал ли даже в плен Яков Джугашвили, потому что он был действительно на фронте с самого начала так называемой Великой Отечественной войны, то есть с июля 1941 года. У немцев как будто в документах он проходит как один из военнопленных, с которым долго не знали, чего делать, и по официальной версии он якобы покончил с собой, бросившись на проволоку под электрическим напряжением, вот примерно тоже в 43-м году. Но кадры, которые используются в пропаганде, в листовках в немецких или фотографии, все они под серьезным сомнением, действительно ли это Джугашвили. А теперь переходим, собственно, к этому мифу. Почему этого никак не могло быть? Придумать эту историю могли только люди, которые вообще не представляют систему взаимоотношений Иосифа Сталина со своим старшим сыном, а также представление Гитлера о том, что надо было бы сделать с фельдмаршалом Паулюсом. Начнем со Сталина. Сталин своего старшего сына не просто не любил, он его презирал. Это сын от первой жены, которая рано умерла. Много лет Сталин вообще своего сына не видел и забрал его к себе в Москву, судя по всему, наверное, еще и под давлением родственников, у которых его сын много лет прожил, подростком, соответственно, появился у него вот этот вот старший сын Яков. И Сталин открыто демонстрировал ему свое вот презрение, нелюбовь, довел таки своего сына, уже подросшего, уже в молодом возрасте, до того, что тот пытался даже застрелиться, неудачно в себя выстрелил, опять-таки вызвав у Сталина только злые насмешки, что тоже мне, мужчина, даже застрелиться толком не можешь. Но вот якобы он одобрил все-таки выбор сына, когда тот решил пойти в офицеры РКК, ну, может, хоть от тебя какая-то польза в этом плане будет. Ну и представить, чтобы вот Иосиф Сталин потом хотел этого сына еще из плена вытащить, невозможно. Никогда ничего он для этого не предпринимал, при всем при том, что у него был младший сын Василий, которого он действительно обожал, который сделал мгновенную карьеру в армии, летчик, генералом стал в самом молодом возрасте. Это был другой сын. Здесь, может быть, как-то все это перенеслось в мифологии. А теперь, соответственно, про Гитлера и фельдмаршала Паулюса. Потому что, когда немцы были уже под Сталинградом окружены, можете посмотреть передачу передачу, которую мы целиком посвятили Сталинградской битве, Гитлер напрямую обращался к Паулюсу, присвоив ему уже после окружения чин фельдмаршала, высшее воинское звание в немецкой армии, что пока что ни один фельдмаршал в плен в немецкой истории не попадал. Ну, то есть это был фактически такой прямой приказ покончить с собой, если не получается по-другому как-то спастись, потому что Паулюс вообще отказался покинуть окруженные войска на самолете, ну, значит, пустить пулю в голову, вот что нужно было сделать. А Паулюс не покончил с собой, а сдался, чем потом вовсю пользовалась советская пропаганда, активно его показывали, фельдмаршал в плен, неслыханное дело, поэтому, чтобы еще Гитлер попробовал его на кого-то обменять, это тоже. Ну для чего? Чтобы расстрелять? Это вот единственный мог быть повод, раз этого не делают коммунисты, раз этого не делают большевики, потому что как командующий точно бы Паулюсу Гитлеру не пригодился, раз человек уже в окружении, да еще и вот оказывается такой нерешительный, с собой покончить не можем. Но миф, тем не менее, живет своей жизнью, миллионы людей до сих пор свято верят в великого вождя, который вот, скрипя сердце, тяжело вздохнув, родного сына отказался менять, потому что вот какой он, мол, справедливый. Но еще раз повторимся, вся эта история полностью выдуманная. Напомним, что если вы до сих пор не подписаны на платформу «Ищем выход», то сделайте это. Колокольчик, пиктограмма его, для того, чтобы вы видели, что вы подписаны, находится рядом с описанием к этой программе. И мы рады любому нашему подписчику, потому что вы теперь не пропустите новости, вы всегда будете в курсе всех анонсов и всех наших программ. Спасибо всем тем, кто подписывается на платформу «Ищем выход». Есть устойчивый и чрезвычайно популярный миф, что Сталин и Гитлер встречались и лично общались. Этот миф такой достаточно разнообразный, в отличие от темы про обмен Якова Джугашвили на фельдмаршала Паулюса, потому что есть конспирологи, которые утверждают, что Сталин и Гитлер познакомились еще до Первой мировой войны, когда молодой начинающий художник Адольф Гитлер в Вене встретился с молодым революционером из России, социалистом Иосифом Джугашвили, и вот тогда вот они-то друг друга и заприметили. И действительно, вот гипотетически они могли там встретиться, но нету никаких подтвержденных сведений, вряд ли бы как-то они могли бы друг другом вот так вот заинтересоваться в ту эпоху. Но, тем не менее, конспирологи, которые знают, что, например, Ленин встречался с Муссолини, даже его нахваливал, считают, что отчего же просто это все засекречено. Есть развитие этой истории. Потом, когда оба стали диктаторами в своих государствах, в нацистской Германии и в большевистском Советском Союзе, то вот есть чрезвычайно тоже устойчивый популярный миф, что все-таки Гитлер и Сталин лично встречались осенью 1939 года в городе Львов, бывший немецкий, точнее, австрийский Лемберг. Потому что в августе того же 1939 года был заключен пакт Молотова-Риббентропа. Два диктатора стали фактически союзниками, договорились, как поделить Европу, а Польшу поделить на две части, что они в сентябре 1939 года и осуществили. А потом, чтобы вот решить всяческие формальности, вот они где-то в конце осени и встречались. И даже есть свидетели, очевидцы, которые видели, как во Львов, ну, который к тому времени уже стал советским, что там вокзал охраняется, прибывает какой-то секретный эшелон, никого толком не видели, но вот еще подъезжали черные машины НКВД, кто-то в этот поезд заходил, поэтому, ну, что еще могло быть, кроме встречи Гитлера и Сталина, которые к тому времени уже заключили, кстати, договор о дружбе и границах, то есть, ну, уже такой полноценный союз после того, как разделили Польшу. И потом уже, по прошествии нескольких десятков лет, опять-таки, как будто рассекреченные документы, комиссия Гувера, ну, это президент ФБР, до Второй мировой войны еще в Соединенных Штатах был, и вот якобы он тоже в этих документах упоминает встречу Сталина и Гитлера. Ну и вот кульминация, это уже 2020 год, не так давно, когда один из бывших президентов Украины, Леонид Кучма, тоже об этом говорит, как о чем-то таким, таком самого собой разумеющемся, и кажется, что этот человек, в Украине же были открыты все архивы, в отличие от России, поэтому он что-то где-то какие-то документы нашел, что-то про Львов узнал, поэтому он так вот буднично и говорит, да, конечно, они встречались и разговаривали там, может быть, просто не договорились, как хотелось бы. Еще раз повторюсь, это никак не доказано, ничем не подтверждено, верить в это очень сложно. И вот якобы через посла Болгарии пытались как-то, ну, Сталин там проявлял инициативы, давайте, мол, как-нибудь договоримся. А до этого был еще один яркий эпизод, ну, давайте чуть подробнее расскажем, потому что в мае 1941 года прилетел в Москву немецкий самолет с тремя летчиками, приземлился прямо в центре Москвы, ну, не в центре, но недалеко от центра Москвы, пролетев всю систему ПВО, никем не сбитый, и здесь вот опять все конспирология. Как так могло получиться? Значит, было разрешение, последовали посадки генералов, которые отвечали за воздушную безопасность, расследование со стороны НКВД, как такое могло получиться, потому что вроде бы самолет получал разрешение, но конкретная дата не была назначена. Но во всей этой истории, в том числе и с расстрелом генералов, которые отвечали за воздушную безопасность Советского Союза, так до сих пор толком и непонятно, а зачем самолет прилетал? Несмотря на то, что Советский Союз официально закупил несколько юнкерсов, и вроде бы их надо было перегонять, но именно вот с этим самолетом конспирологическая история, и есть прекрасное объяснение. Это было личное письмо Гитлера Сталину, как будто бы он там от руки что-то написал, и вот другого способа передать его не нашел. И вот отправляются доверенные от Гитлера летчики, приземляются, это письмо забирают в Кремль, Сталин его читает, а в письме, которое еще и цитируется в некоторых книгах, говорится: «Дорогой мой друг, тебе, наверное, вот рассказывают, что я хочу напасть на Советский Союз. Это все неправда. Я хочу напасть на Англию, а это вот наши враги, не верь им. Вот твой друг Адольф». Ну, примерно вот такое содержание письма. И опять-таки все вот как будто бы сходится, обмен письмами. Потом, ну, это все тоже, конспирология имеет развитие. Если вот уж напрямую не встречались, то давали поручение генералам своим встретиться, но это вот уже 41-й год. Это когда Сталин был готов чем-нибудь пожертвовать территориями своими, лишь бы война прекратилась, а то он во всем проигрывает. Потом в 42-м году, как будто бы еще перелом не наступил, но Блицкриг провалился, потом как будто бы Гитлер пытается проявить какие-то инициативы, через кого-то опять какие-то письма Сталину отправлять. Это все длинная история с этими обменами, попытками встреч. Якобы в Мценске была встреча немецких и гитлеровских генералов про какое-то там перемирие. Ну и вот кульминация всей этой истории, что все-таки лично они встретились. Но уже в 43-м году, когда стало понятно, что и Блицкриг провалился, и вот вроде бы произошел в войне, если не перелом, то уж точно Советский Союз не победить, и вот надо бы как-то договориться между собой и все поделить. И вот якобы лично, где-то в каких-то бункерах они встречались. Все это мифология. Дело в том, и мы про это тоже уже рассказывали, Сталин в годы войны покидал Москву только два раза, по-серьезному. Один раз он решил съездить посмотреть, что ж такое там около Ржева творилось, когда фронт уже находился в 200 километрах от этого места, приехал, переночевал и срочно вернулся в Москву. И другой раз по-серьезному покидал, до 45 года, покидал это, когда встреча в Тегеране. И, судя по всему, наверное, единственный раз в жизни, может, даже немножечко перелетел какое-то расстояние на самолете, потому что непонятно, как именно он из Баку до Тегерана добрался. Ну вот, наверное, рискнул, хотя очень боялся летать на самолете, в отличие от Гитлера. А кроме этого, он Москву больше никогда не покидал. Есть журналы посещения Сталина в Кремле, где вот на все вот эти даты, на все эти дни у него есть встречи с какими-нибудь другими людьми, когда вот ему приписывают тайные встречи с Гитлером. Но конспирологов это все не останавливает, это все понятно, это специально все было подделано, а уж они-то точно знают. И вот этот миф до сих пор очень устойчивый, что вот Сталин с Гитлером-то, конечно, встречались, но вот просто не договорились. Я напомню, что у нас нет никаких других источников финансирования, кроме вашей помощи. Поэтому мы благодарны всем, кто нам донатит. Как это сделать, вы можете прочитать в описании к этой программе. И большое спасибо всем тем, кто помогает нам вот таким вот способом, отправляя пожертвования, готовить наши программы. Миф гласит, что Сталин мудрый, проницательный, гений, все специально подстроил с таким вот отступлением, чтобы заманить немцев поглубже, не боялся вот этих чудовищных потерь, да и Москву был готов оставить, потому что есть прецедент в отечественной истории, это вот скифское такое, так называемое, отступление русской армии во время войны 1812 года, когда вот надо было заманить французов поглубже, зная, что потом ударят морозы, и сами они все переумирают, когда начнут есть конину, и даже побеждать их будет не обязательно. И вот Сталин, который хорошо разбирался в истории, а еще какой он вот был умнейший человек, поэтому вот он понимал, надо дождаться вот только зимы, холодов, и они пришли, и зима-то была какая ледяная 41-42 годов, и тогда-то блицкриг провалился, и тогда-то вот уже Сталин смог готовить свои знаменитые 10 сталинских ударов и вот одержать вот эту вот блестящую славную победу. Все это есть, соответственно, у сталинистов в каких-то специальных статьях, публикациях. Даже расскажу короткий анекдот, потому что вся эта тема шагнула еще вот в такую народную, в такую иронию, когда вот, ну, примерно 60-е годы, экзамен в советском вузе, и у студента, который должен сдавать историю, три вопроса. Первый, значит, вопрос... Как победил Кутузов? Ну, вот он заманил французов поглубже, Москвой пожертвовал, дождался холодов, и, соответственно, в войне произошел перелом. Так, правильно, хорошо. А как вот удалось добиться победы над немцами? Вот товарищ Сталин заманил немцев поглубже на просторы России, даже Москву не пришлось сдавать, потому что такие холода ударили, что вот у немцев перестали заводиться танки, сами они стали замерзать, и в войне произошел перелом, победили. Ну, хорошо. А что вы можете сказать по поводу войны между Египтом и Израилем вот на Ближнем Востоке? Ну как, вот вся эта стратегия продолжается. Руководитель Египта Насер заманил израильскую военщину на Синайский полуостров, отступил до Нила, и вот просто ждет, когда холода наступят, и израильская армия будет побеждена. Про Штирлица. Потому что миллионы бывших граждан бывшего Советского Союза, а значит и современной России, искренне верят в то, что вот был такой законспирированный советский разведчик, что Штирлиц это вовсе не художественный персонаж, или просто у него фамилия поменена, а это вот действительно все было правда, что вот был такой штурмбанфюрер СС, который вот... всех ловко в логове Третьего Рейха обманывал, все секреты узнавал и, конечно же, поспособствовал нашей победе над врагом. И вот вплоть до конца 45-го года там находился. Но напомним тем, кто смотрел только сериал советский «17 мгновений весны», что первооснова – это книги Юлиана Семенова. Причем у него Штирлиц по фамилии то ли Исаев, то ли под другой фамилией – это сквозной персонаж, который начал работать на органы... еще ЧК, ОГПУ, еще в 20-е годы, затесавшись к белогвардейцам, потом побывал в Москве, потом вот подключился к работе с белогвардейцами, недобитыми в Китае довоенном, ну, потом вот это все уже знают, знаменитая история, как он стал высокопоставленным офицером, потом после Второй мировой войны он все равно тоже продолжал карьеру разведчика, помогал разоблачать уже англо-американскую буржуазию, ну, так вот, это все не только, соответственно, Вторая мировая война, но даже во времена, когда этот сериал пользовался бешеной популярностью, замирали улицы советских городов, и все ждали, что же там произойдет в очередной серии, как снова Штирлиц, которого уже вычислили, разоблачили, снова будет выкручиваться. Ну так вот, но даже тогда до такой степени многим была понятна абсурдность всей этой истории, что Штирлиц стал персонажем бесчисленного количества анекдотов, и все вот это вот, ну я тоже в своем советском детстве знал, там на все случаи жизни был обязательно какой-нибудь анекдот про Штирлиц, который выкрутится, который попадается то в Буденовке, то пьяный с бутылкой русской водки, который слушает «Калинку-малинку» и все равно выкручивается, потому что никто его разоблачить не может. Но это еще что? Потому что у этого мифа тоже есть свое необычное развитие. Дело в том, что уже после завершения войны опубликовал свои собственные мемуары, свои воспоминания человек по фамилии Шелленберг. Это, ну, многим вот по экранизации он известен как начальник, соответственно, Мюллера, которого играет Леонид Броневой, а вот Мюллер был руководителем Штирлица, и Штирлиц, который вообще непонятно чем занят, без конца вот у него какие-то личные встречи, он легко выкручивается из любых сложных ситуаций. Ну так вот, что это как раз-таки Мюллер был завербованным агентом НКВД и все секреты сдавал и отправлял в Москву. Но если уж Шелленберг так считает, то чему удивляться, в том числе, опять-таки, у конспирологов, которые всему этому верят, все сходится, потому что в экранизации было доверено играть роль истинного арийца, человека, которого проверили, перепроверили, тем не менее, вот этническому еврею Леониду Броневому, и опять, и в этой конспирологии тоже все сходится. И до сих пор есть люди, которые свято верят в это во все, например, Владимир Путин, который считает, что все так и было на самом деле. И у этой истории тоже было любопытное, абсурдное развитие, потому что Штирлица играла знаменитый советский актер Вячеслав Тихонов, крестьянского происхождения, и на родине героя хорошо бы установить памятник, как полагается, ну, памятник в каком-нибудь киновоплощении. А какое у него самое известное киновоплощение? Роль Штирлица. И значит, вот он должен в этой эсэсовской форме штурмбанфюрера вот у себя на родине и предстать. И бурное обсуждение. Потом, конечно же, началось, потому что, с одной стороны, узнаваемый образ, а с другой стороны, что это такое? Памятник эсэсовцу. Как же так? Мы с нацистами боролись, не боролись. И, в общем, памятника до сих пор нет. Но мы не удивимся, если вот он на каком-то этапе появится, и к нему еще и цветы будут нести сталинисты. И, кстати, есть эпизод, например, когда Штирлиц сидит в машине, а там можно разглядеть, как сзади него проезжает советский ЗИЛ 60-х годов выпуска, или когда они находятся в центре Берлина, в логове нацистов, а там на стене висят советские часы, или когда заполняет один из героев телеграмму, ну, которая, конечно, все по-русски написано, срочная телеграмма, а там, если внимательно присмотреться, можно увидеть еще и комментарий на русском языке, сколько знаков, сколько это стоит рублей, сколько копеек. Вот так вот отправляли в Третьем Рейхе телеграммы нацистские. По необходимости никого это не смущало. Посмотрите про эти киноляпы, узнаете много нового и забавного для себя, если до сих пор вы этого не видели. А я, в свою очередь, напомню, обязательно оставляйте комментарии под нашими видео, рассказывайте о своем мнении об услышанном, а может быть, еще и о каких-то своих версиях. Может быть, мы зря разоблачаем эти мифы, и вы считаете, что все это было правдой. Или, может быть, мы какой-то миф забыли, подскажите нам. Итак, ждем ваших комментариев под этим видео. В мае 1945 года Гитлер остался жив, тайно выбрался из окруженного, покоренного советскими войсками Берлина и с помощью своих верных, надежных соратников перебрался куда-то в Латинскую Америку, а скорее всего в Аргентину, где еще прожил много десятков лет. Очень популярный, очень устойчивый миф, про который есть множество специальных расследовательских фильмов, написано много книг и, наверное, сотни статей. Ну, давайте разберемся в этой истории. Здесь любопытный источник, с чего же все это началось. Мы же, в том числе, мы сегодня, например, упоминали эпопею освобождения, там есть просто отдельный эпизод про то, как вот Гитлер с трясущимися руками, ну, вот как-то все не может застрелиться, в итоге все это вынужден сделать один из верных офицеров, но не в плен же, как фельдмаршал Паулюс, попадаться. Ну и офицер, который Гитлера все-таки пристрелил, говорит всем собравшимся, Гитлер, мол, сам покончил с собой. Больше всех не верил в самоубийство, в смерть Гитлера Иосиф Сталин. До такой степени ему казалось это невероятным, но, наверное, Сталин сам никогда бы не смог бы застрелиться, покончить с собой, что вот он еще начиная с мая 1945 года требовал проводить тщательнейшие, подробнейшие расследования, найти все-таки надежные, твердые доказательства, что Гитлер или покончил с собой, или все-таки сбежал. И сколько бы ему не предъявляли этих доказательств, потому что были опрошены десятки, даже сотни в последующем выживших людей. Были после непродолжительных, кстати, изысканий найдены обугленные тела Адольфа Гитлера и его подруги Евы Браун, с которой он как раз-таки накануне самоубийства все-таки поженился. И даже были найдены доказательства по зубопротезным операциям, что это все-таки челюсть, безусловно, Гитлера. Ничего это Сталина не устраивало. Очень нравилась версия с двойниками, что это вот двойника пристрелили Гитлера. И тема, кстати, двойниками никуда не ушла, до сих пор чрезвычайно популярна. какие там двойники, откуда все эти мифы берутся про двойников Путина. Ну так вот, и Сталин снова и снова требовал проводить и проводить все эти расследования. Ну, немножечко, наверное, его еще вдохновляло уже после 45-го года, начиная с конца 40-х годов, история с Аргентиной, куда действительно смогли сбежать сотни достаточно иногда высокопоставленных офицеров Третьего Рейха, откровенных нацистов, в том числе и военных преступников, и там как-то неплохо пристроиться, потому что с конца 40-х годов президентом Аргентины стал Хуан Перон, который с симпатией к нацистам относился, хотел их использовать в том числе и для укрепления собственной власти диктаторской в Аргентине. У нас, кстати, на платформе «Ищем выход» есть отдельная история про диктаторов, диктаторы про Хуана Перона, можете там посмотреть. Ну так вот, и даже после того, как Сталин умер, была блестящая операция уже израильских спецслужб, которые смогли в Аргентине вычислить и найти военного преступника, одного из организаторов Холокоста, Эйхмана, вывести его из Аргентины, устроить над ним суд в Израиле, показательно его казнить. И они тоже там нашли, обнаружили скрывающегося военного преступника, чудовище, которое проводило страшные опыты над людьми в концлагерях. Это доктор Менгеле, но он сумел ускользнуть от израильских спецслужб, сбежал. Тем не менее, точно, что он там находился, и еще десятки других не таких известных бывших офицеров. Поэтому чему удивляться, что где-то еще глубоко законспирированным бы вот в Аргентине находился бы и Гитлер. Но это все, еще раз повторим, абсолютный миф. Гитлер не мог никак сбежать из Берлина уже с конца апреля 45-го года. Это было нереально. Люди, которые оттуда прорвались, те люди, например, те нацисты, которые вели оборону, сдавались потом американским войскам, тоже, ну, все эти истории достаточно хорошо известны. Никто из них Гитлера среди себя не видел. Причем были среди них такие искренние гитлеровцы, нацисты, эсэсовцы, которые в последующем даже отвечали с некоторой досадой на эти вопросы, в том числе в 60-е годы, что если бы фюрер был жив, я был бы рядом с ним. Констатируем, что это миф. Гитлер покончил с собой у себя в бункере. Тоже вот такой вот он был бункерный, как еще один ныне живущий, к сожалению, пока живущий персонаж. Вся история про то, что он каким-то чудом спасся и где-то потом скрывался, это все миф, но чрезвычайно популярный. Причем не только уже у граждан в Советском Союзе, это такой международный миф, который, про который охотно снимают исследовательские или разоблачительные фильмы, в том числе на Западе, в том числе и в США, и даже в самой Германии. Итак, миф, который гласит, что нацисты во время правления Гитлера создали секретную, страшно законспирированную, но невероятную просто базу в Антарктиде и назвали ее «Новая Швабия». И вот здесь, в конце этой истории, мы еще и расскажем, до какой степени вот эти все мифы могут потом, через цепочку каких-то абсурдных историй в последующем, в развитии, доводить все вот уже до вот такого анекдота. Ну а для начала то, что вот фактология. Действительно, в конце 1930-х годов отправилось к берегам Антарктиды немецкое исследовательское судно под названием «Швабия». До этого, кстати, немцы уже хотели осваивать океаны с помощью китобойного промысла. Все благополучно у них развивалось. Вторая мировая война еще не началась. Но тут надо напомнить, что после Первой мировой войны Германия была лишена всех своих заокеанских, вообще всех своих колоний. Осталась вот только та территория, которая ей принадлежала. Лежала в Европе, но по мере того, как возрождался из второго Третий Рейх при власти Гитлера, снова возникла эта тема колоний, о том, что несправедливо Германию этих колоний лишили, и в том числе эта тема, а вот Антарктида, она до сих пор ничья, да, там холодно, но наверняка там есть какие-нибудь полезные ископаемые, да и вообще, хоть где-то, а чтобы была там наша землица, почему бы вот не устроить вот это вот освоение Антарктиды, да еще и с прицелом на будущее. И действительно, экспедиция в 1938-1939 годов до берегов Антарктиды добралась, Там на этом корабле были еще и два самолета, два гидроплана, был там кран, который позволял их потом поднимать с воды, когда они приводнялись. Но зимой они отправились в Антарктиду, потому что в Южном полушарии в это время было лето, и льды отступали. Было произведено достаточно большое количество работ, в частности, и по аэрофотосъемке. Ну, а для конспирологов, разумеется, все это было прикрытие, все это была никакая не научная экспедиция. Понятное дело, что за всем за этим была главная цель — создать там, построить огромную, неприступную, мощную крепость и такую секретную базу, а то мало ли что. И здесь вот, ну вот мы переходим от реальных событий про то, как, ну, корабль «Швабия» вернулся в итоге в Германию благополучно, и дальше нацисты в Антарктиду уже не плавали. Но это по официальным документам. А для конспирологов все сходится, конечно же, плавали, да еще как. Ну так вот, здесь, наверное, питают все эти мифы реальные увлечения всякой мистикой высших руководителей Третьего Рейха. Самый известный из них, человек, который был помешан на всем на этом, это Генрих Гиммлер, который искренне верил, что есть какие-то вот заветные артефакты, заветные предметы. И вот если ими как-то овладеть, например, священная чаша Грааля, то есть чаша, из которой Иисус во время Тайной Вечери вот последний раз отведал вот вино, а потом в эту чашу собирали его кровь, когда его уже распяли, и вот если кто-то вот эту чашу вот из нее тоже сможет испить, он станет бессмертным, или даже в руках поддержит, станет бессмертным, а это очень важно, тема бессмертия, на ней помешан нынешний диктатор России Владимир Путин тоже. Ну вот, а почему бы и лидером Третьего Рейха этим не увлечься? И Гитлер тоже к этому относился, может быть, не с таким фанатизмом, как Генрих Гиммлер, но с пониманием. Потому что вот выделялись серьезные средства, была создана специальная организация Анненербе, которая и должна была заниматься и поиском этих артефактов, и поиском арийских корней, вот этой древней истории германцев, чтобы как-то вот лишний раз доказать, что это какой-то особый народ, который должен править всеми остальными с особенными способностями. Вот, и были организованы, действительно, это правда, разнообразные экспедиции еще до Второй мировой войны, в том числе даже на далекий Тибет за тамошними тайнами, а уже поближе к Европе, это вот на Ближний Восток, в Северную Африку, в Испанию или на юг Франции, потому что там вот тоже были замки катаров в позднее Средневековье, или замки тамплиеров, а они-то точно знали секреты после того, как в их руках некоторое время был Иерусалим, и они-то точно нашли какие-то святыни, и, может быть, не только чашу Грааля, а еще вот священное копье. Копье римского легионера Лонгина, которого вот, чтобы избавить Иисуса Христа от мученической смерти на кресте, вот он просто проткнул его под ребро, кровь хлынула, Иисус до своего воскрешения как будто бы вот умер, а копье это тоже стало священным, и потом его уже неоднократно находили, спорили, враждовали между собой, какое копье более истинное. Так вот, у этой истории есть даже любопытное продолжение, потому что когда нацисты в 1938 году аннексировали Австрию, то они похитили из одного из венских музеев якобы истинное копье Лонгина, перевезли его в Германию, и дальше тут вот уже истории расходятся. То ли Гитлер взял его к себе, все-таки это как-то понадежнее, это же копье будет и тебя охранять, это же такая святыня могущественная, но якобы Генрих Гиммлер мог обмануть фюрера, подсунуть ему поддельное копье, а истинное забрать то ли куда-нибудь к себе в кабинеты, то ли в знаменитый замок Вевельсбург, где вот и был такой штаб этого Анненербе, куда стекалась вся информация, где специально готовили людей для этих экспедиций, вот они должны были изучать все эти тайные секретные документы, и к этой теме мы еще вернемся, к этой мифологии про вот тайны Третьего Рейха, а сейчас вот возвращаемся к теме Антарктиды, потому что два мифа между собой очень тесно связаны. В числе прочего, есть популярнейшая теория, что, конечно же, немцы все эти артефакты и чашу Грааля добыли, а потом с помощью тайных подводных лодок их в Антарктиду перевезли, и до сих пор на этой секретной базе они хранятся, и другие сокровища нацистов. А эту историю подпитывает еще и реальный случай, когда уже после завершения боевых действий в Европе, то есть после 8-го, после 9 мая, когда была подписана капитуляция, к берегам Аргентины прибыла немецкая подводная лодка, и вот якобы просто она ошиблась, а там была целая группа подводных лодок, и они везли к берегам Антарктиды и Гитлера, и чашу Грали, и другие сокровища, а это просто сбилось с курса, поэтому вот это все лишний раз и подтверждает эту всю мифологию. Но давайте шагнем дальше, да, вот как все это к абсурду все может прийти. И все то, что вот вдохновляет конспирологов, которые верят, что в Новой Швабии до сих пор, наверное, эта база существует. База номер 211, кстати. Вот она такая засекреченная, но все знают ее номер. Ну так вот, потому что уже после завершения Второй мировой войны Соединенные Штаты организовали научную экспедицию к берегам Антарктиды, но немножко засекреченную. Ну и тут любой конспиролог, конечно же, с надменной улыбкой слушает историю. Да какая научная экспедиция? Если отправилось 13 кораблей, отправилось почти 5000 человек, среди них множество военных, больше 10 самолетов, по-моему, около 30 самолетов, и это все якобы для каких-то научных исследований. А еще достоверно известно, что эта экспедиция раньше времени закончила свою работу и срочно вернулась в Соединенные Штаты. Почему? Потому что там еще и были и погибшие. Ну и тут у конспирологов все сходится, потому что американцы пытались найти и ликвидировать эту секретную немецкую нацистскую военную базу Новая Швабия, а может там еще и Гитлер найти, а может быть и Священный Грааль. Но им такой бой дали там нацисты, что вот чуть ли не больше 100 американцев сразу же полегло. И вот они, чтобы вот спастись, решили от греха подальше покинуть эту Антарктиду, вернуться поскорее в Соединенные Штаты и рассказывать всем, что ничего не нашли, а это неправда. Но это, про это, кстати, есть отдельные книги, одна из них так и называется, интригующая, «Свастика во льдах». Ну и там, конечно же, все вот эти подробности и пересказываются. Ну так вот, но если посмотреть внимательно, что же происходило, и понимать, что такое Антарктида, не приспособленное для жизни обычного человека место. И, кстати, если еще подумать, как там организовать базу, сколько нужно кораблей было немцам туда отправить, обеспечить их всем необходимым, и потом еще верить в историю, что туда немцы перевезли 1000 своих гениев, 1000 ученых, якобы, да, вот, но это как-то все секретно, поэтому в документы не попало. Ну, здравый смысл должен был бы подсказать, что этого не могло быть, а возвращаясь к теме погибших, да, действительно, во время экспедиции погиб один американец, но там была драматическая история с тросом, а еще погибли два летчика во время неудачного приземления. Там экипаж был 9 человек, но двое из них действительно погибли, а остальные были спасены, и все. Не было никаких перестрелок, не было никаких сражений с нацистами, но, разумеется, никакой базы Новая Швабия там быть не могло. И вот теперь переходим к развитию всей этой истории, к разоблачению этого мифа про то, что была база Новая Швабия, потому что уже вот в недавнее сравнительное время появились толстые книги и документальные фильмы, которые разоблачают эту историю. Да, не было никакой базы Новая Швабия. Почему? Да потому что американцы отправились туда вот уже в 47-м году для чего? Для того, чтобы выяснить, что же там происходит, и столкнулись там с базой инопланетян. И дальше, ну вот всерьез уже, конечно же, об этом говорить невозможно. Вот у них там и было столкновение с инопланетянами, а там-то, конечно, где еще инопланетянам организовать свою базу, как не в Антарктиде, в такой относительной безопасности, где никто им не помешает, а вот оттуда они ведут то ли наблюдение за людьми, то ли их похищают, к себе забирают, то ли как-то управляют с помощью каких-нибудь звероящеров нынешними цивилизациями. Ну так вот, там американцы проиграли, все быстренько засекретили, вернули Соединенные Штаты и до сих пор все это от нас скрывают, поэтому, конечно же, там не нацисты были, а вот зеленые человечки. Мы сегодня рассказали не про все мифы, и у нас еще припасено несколько ярких, впечатляющих, абсурдных или откровенно смешных историй, которые тесно связаны со Второй мировой войной и либо полностью придуманы, либо серьезно перевраны, и мы посвятим им еще одну отдельную программу.